воскресенье был одна из свидетелей Григория Палама, который говорил о свете, о Божьем свете, о важном свете, в который должен войти всякий человек. Должен достичь состояния Божия. Вот удивительным образом, хронологически после этого события, преображения Господня, Господь спускается с учениками с горы Хобор, его встречает толпа людей, отец с бесноватым отроком, и там завязывается этот разговор. И вот Церковь Святая как-то совершенно не ярким образом, но тоже нас с вами связывает такой не совсем хронологической последовательностью. Преображение Господне празднуется летом. Но вот смысл праздника преображения мы переживаем во многом на крестопоклонной неделе, еще раз говорю, на память святителя Григория Палама. И вот сразу за этим воскресеньем читается евангельское чтение, сегодняшнее, еще раз говорю, хронологически следующее за событием преображения Господа. Господь с небес, как бы открывшийся в своем истинном лице, позволивший ученикам прикоснуться к этой тайне, сходит к человеческому естеству, к немощи. И что же встречает? Один из народов сказал: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы знали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «Урод неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноват увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» И сказал: «С детства». И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы убить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам. И Иисус сказал ему: «Можешь веровать, все возможно верующим». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Веру, Господи, помоги моему неверию». А дальше видишь, что сбегается народ, Господь производит это сиюминутное, мгновенное исцеление. Итак, обращу ваше внимание, что отец подходит к Спасителю с укоризной. «Я приводил его к ученикам твоим, но они не смогли». Отец, как и всякий человек, созависимый некой болезни, недуг и страсти, весь поглощен страданием своего сына. Он не может трезво оценить ситуацию. Он даже не понимает, как он дерзит. И вообще, что он может требовать. И мы очень часто видим людей, не только близких к алкоголикам или к наркоманам, но и вообще всякой болезни одержимых. Как мать или бабушка нянчится со своим больным ребенком. Они только об этом и думают. Они, что называется, не могут полшага вперед посмотреть. Они только заключены в своей болезни. И это неправильно на самом деле. Господь восклицает: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Вот как хотите, так и понимаете, разные толкователи. Кто говорит, что Господь таким образом обращается к людям? Но опять-таки поразмыслив, как он мог называть человека, ради которого претерпел вот эти муки Боговоплощения и претерпел последствия и смерть, самые невероятные страдания. Доколе он, как он мог говорить на человека с раздражением? Доколе буду терпеть вас? Более верно толкование, что Господь восклицает так на беса, который сидит в этом одре, который не видим для нас с вами, но, конечно же, прекрасно видим самим Спасителем. Вот этот род неверный, предавший своего Создателя прежде грехопадения человека, доколе его терпеть не раскаянного? Если человек имеет надежду на покаяние, Господь готов бесконечно терпеть нас с вами. Ждет, 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 до последней минуты ждет. Умер человек, все казалось бы, а он все равно дает надежду на то, что по молитвам с родников, близким, он все-таки обретет истинную жизнь. Поэтому он, конечно, не мог сказать так Господь людям, несмотря на всю нашу немощность, низость, подлость и так далее. Конечно, сказал он это бесу. Приведите его ко мне. И бесноватый увидит Спасителя, тут же начал трястись, упал на землю, валялся, испытал землю. Ну, все эти атрибуты понятны. Реакция на святыню. И сейчас то же самое. Многие люди вполне неплохо выглядят в так называемом светском, безбожном, греховном обществе. И вполне даже приличные. Но почему-то очень нервно, мягко говоря, реагируют на святые. Это очень характерная реакция. Нормальный вроде человек, можно поговорить и подходит, и о рыбалке. Ну как речь заходит о церкви? Ну прям все, рога растут. Ну чего, казалось бы, с ним происходит? Ну тебе какая разница? Ну все воруют, папы воруют. Ну там что-то еще там. Ну все свои дела делают. Ну что ты так переживаешь? Нет, он прямо пены, понимаете? Вот прямо вот действительно беснуется. Ну и вот бесноватый приходит в церковь, вроде все нормально стоит. Уносится мещерик, да? С частичками угодников святых. Начинают валяться и, так сказать, бесноваться. Это действительно реакция на святыню. Ясно, что не просто дух немой, вот он был там немой, этот отрок. Ясно, что он был бесноватый. Ну что же было дальше? Господь, видя вот эту созависимость отца и ребенка, совершенную поглощенность, слепоту духовную, он начинает как-то взращивать его веру. А как его можно взрастить? Только через собственное покаяние. Он обращается к Отцу. Когда? Как давно это сделалось с ним? Сказал, зачем такой вопрос? Жив Господь не знал. Конечно, знал. Но этот вопрос нужен тому, кого спрашивают. Как давно? Тот в простоте говорит, с детства случилось. Так значит что? Не его личные грехи этого ребенка послужили причиной этого беснования. Задумайся очень. Ты виноват. Ты, родитель, если он из блага, безгрешный, уже стал бесноваться, не стоит ли тебе задуматься, что ты виновник этого страшного духовного недуга? Он пытается разогреть веру через покаяние. И, конечно же, не только в этом отце бесноватого отрока, но и во всех нас с вами, спрашивая, не мы ли являемся причиной многих и многих недугов, не только в детях наших, но и вообще в окружении нашем. И, конечно же, должны со страстным покаянием и сокрушением сердечным голову опустить и сказать: «Да, Господи!» Вне всякого сомнения, во всех практически немощих чад наших, и наших собственных, конечно же, виноваты сами. Но вот этот вот диалог, начавшийся, он как бы прерывается, потому что толпа все более и более сгущается, народу больше. А что же отец? Он сказал вот из детства, да? И тут же начинает опять пересказывать. Вообще, кто болеет, они любят пересказывать симптомы своей болезни. И даже вот на исповеди на вид человек, он совершенно там, вот он весь только в своей болезни. И знаете, там какой-то вот краник открываешь ему. Ну ладно, надо же человеку выговориться. Я же каяться, он не умеет там никакого там сокрушения. Ну дай пусть поговорит хотя бы. Открываешь, ну как вот тебе болеет. Ох, и человек сразу прям раскрывает. Ну давай рассказывай подробно, а какие лекарства. И расскажет мои лекарства, все, и врачи какие они гады. И так все расскажет. Ну он, конечно, поговорил, выговорился, понимаете. Где-то ты отставишь слово, ну как это, что-то. Ну про пока не очень тяжело говорить. И тут же у этого человека то же самое. Но Господь спросил, почему он так болит? А он давай ему опять рассказывает, как происходит, что, в какие время, как он там рисует, как будто это вообще имеет такое значение. Иисус сказал ему: сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. Еще раз повторю, Господь творит эти чудеса, не пользуясь немало своей божественной поставь. Господь наш Иисус Христос творит это чудо и прочие другие исключительно по обращению к Отцу Небесному. Он творит его силой Отца. Он нисколько не пользуется своей божественной энергией. Никогда на протяжении всего земного своего пути. Он совершенный человек, и поэтому нам с вами ни одного раза нельзя вот зацепиться и сказать: Господи, тебе легко, а нам как тяжело. Ничего подобного. Все нам возможно, потому как Бог дает в человеческом естестве Христа вот этот удивительный пример чисто человеческой возможности. И вот так же и каждый из нас с вами имел бы возможность и бесноватых исцелять, и сам бы, так сказать, творил всевозможные чудеса, и горы переставлял бы. Примеры есть, конечно, в истории, как и горы переставлялись, и одним словом Иоанн Кронштадтский изгонял бесов, но еще раз повторю, конечно, пример это, к сожалению, единичный. И дальше возглас, такой прям крик души отца, собственно, ради этого крика душевного. Мне кажется, евангелисты и запечатлели именно этот отрывок. Ясно, что чудес было несоизмеримо больше. Господи, веру, Господи, помоги моему неверию. Это слова, которые, конечно, являются и молитвой, и должны быть в сердце у каждого человека. Каждый должен понимать меру своей веры. Веру, Господи, я прекрасно понимаю, как я верую. Помоги моему неверию. И как Петра, твой апостол, отрекшегося, спрашивает Господь: любишь ли меня паче сих, то есть больше других? Сначала он говорит: да, люблю, да, люблю. А потом говорит в третий раз: Господи, ты знаешь, как я люблю тебя. И вот под этим знаешь, можно говорить совсем по-разному. Можно понять, что апостол как бы наконец с третьего вопроса понял меру своей любви. Ничтожная это мера. Это и не любовь, это сплошное предательство. Ты знаешь, Господи, поэтому веруй, Господи, помоги моему неверию. Это, наверное, высшая степень нашей с вами духовной жизни, до которой мы с вами можем дойти. Вот, не фантазируя там каких-то супервысоких вещах. И как заключение из вот этого эпизода, Господь говорит своим ученикам уже наедине: Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиению в третий день воскреснет. Но сказано, они не разумели этих слов, а спросить его боялись. И мы с вами живем своей жизнью, имеем все вот эти недуги, все эти свои неверия, верия, но уже должны прозревать страстную седмицу впереди, о том, что действительно Господь будет предан в руки человек грешный и будет убит, но в третий день воскреснет. И надо стараться уразуметь эти слова. Надо как бы уже заранее как бы во всей глубине проникать в эту тайну. Мы с вами здесь в положении гораздо более выгодном, чем тогда апостолы. Они тогда, конечно, не могли себе представить, а мы из года в год можем переживать это величайшее событие, это величайшую радость нашего спасения. Помоги, Господи, всем разуметь слова Божьи и искать ответа без боязни, потому что Господь ждет наших с вами вопрошений.
Отцем, все от Сия, души от Сего, помышления наши, Отцем.